Евангелие от Луки, 4 глава, с 14 стиха по 21. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Это 4 глава Евангелия от Луки, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Аминь. Дорогие мои, процитированное место Иисусом Христом, оно не совсем полностью передает то, что в оригинале находится. И поэтому я предлагаю вам, давайте мы посмотрим, что же об этом говорится в оригинале. Это Исаия, 61 глава, с 1 по 3 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Аминь. Принципиально, на чем остановился Иисус и чего Он не произнес. Это второй стих. Он закончил на лете Господне благоприятном, а дни мщения Бога нашего – Он не упомянул. Почему это произошло? Почему это было так сказано людям? И здесь я хочу легкое отступление сказать вам. Сегодня Господь так усмотрел мою жизнь, что я вышел на работу. Более полугода, почти год, наверное, я не работал. И сейчас Господь даровал работу. И я вижу в этом благословение. Если не материальное, поскольку это, ну, государственное учреждение, то во всяком случае благословение по служению Господу. Это большой коллектив, более 500 человек. Да, это возможность реально благовествовать людям, говорить Слово Божие. Причем, более того, ну, при моей особенности, да, имея такой дар благовестия, да, евангелизационный дар, да, я так думаю, я уже получил замечание там от своих коллег-руководителей, да, что говорят: ты пока что, тебя здесь еще не все знают, и пока умери, сбавь обороты. И вы знаете, в том числе встречаюсь с разными людьми, и в том числе вот одна из встреч — это некто, там, Владимир Абович Пекелис его фамилия, он еврей, ему 72 года, возраст моей мамочки. Человек, который всю жизнь проработал в этом институте проектировщиком. И вот общение вышло за рамки разговора о работе, да, и суть разговора свелась к следующему, что он в полноте счастливый человек, что, ну, та ситуация, сложившаяся там, нерабочая в институте сегодня, его мало интересует, он всегда находит себе работу. У него единственная дочь, которая в Америке обеспечена, и никаких проблем нет. У него нормально жильем, ему не нужно машину иметь и дачу, чтобы не иметь обременений. И он говорит: вот у меня полнота счастья, мне вообще ничего не трогает ни здесь, ни вне. То есть, ну, вроде бы, ну, такой мир и покой, да, во всех отношениях. И при этом это человек неверующий. Но как такому человеку не засвидетельствовать и не сказать об Иисусе Христе и сказать, что: извините, но мне кажется, вы вообще-то не совсем счастливый человек. Я не удержался, я ему об этом сказал. Более того, завесил эту ситуацию, каясь перед вами, пытался несколько дней отложить и подготовился к этому разговору. И сейчас эта проповедь как эксперимент, да, это то, о чем я собираюсь говорить ему. Ведь в чем суть вопроса? Человек самодостаточен, полнота всего во всем, у него все есть. И при этом к нему приходит Иисус, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. А у него не надо, это все не требуется. У него все хорошо. Он не нуждается в этом благовестии. Слова, сказанные пророком Исаием, о том, что не только благовестие к радости, да, но еще о суде Божьем. Очень часто от людей из мира, которым мы благовествуем, звучит такой вопрос. Да какой Бог вообще? Вы посмотрите, какая несправедливость вокруг. Да вы посмотрите, сколько униженных, сколько оскорбленных, сколько вдов. И, ну, слово «вдова» там красной линией через всю Библию проходит. Отношение у евреев к вдове и по сегодняшний день, да, наше отношение. И апостола Якова, если мы с вами открываем, первая глава говорит, что наше благочестие – это есть отношение к этим людям. Но это все взгляд с точки зрения вот униженного человека, оскорбленного, с точки зрения вдовы. Что, ну где же эта Божья справедливость? Почему она не заканчивается? И вот то, о чем мы прочитали в Ефесянам, да, второй части, да, что требуется от нас и какая реальность сегодняшняя. Ведь Господь всех нелицеприятно, всех абсолютно прощает. Любого готов Он простить. От последнего разбойника на кресте до действительно бедной вдовы, которая всю жизнь проводит, ну, в стесненных обстоятельствах. Он дает спасение мытарям, Он дает спасение и тем, кто себя считает праведниками, но за спасением нужно прийти, нужно ощутить вот это, поймать состояние, о котором здесь идет речь, сокрушенного сердцем человека. И как часто вот именно этого состояния, сокрушенного сердцем, как раз мы и не наблюдаем. И это есть первопричина того, что очень многие люди пока что еще прийти к Господу, да, обратиться к Нему не могут. Они не имеют в этом нужды. Они находят и имеют полноту счастья, в том числе и материального. В том числе и материального. Но у них и душевный покой есть на сегодня. Они имеют и душевный покой. И опять, если мы возвращаемся, допустим, к посланию апостола Якова, там идет речь об этом, что и нищие пусть хвалятся тем, что они получили от Бога, но и богатые пусть не забывают о том, что вот это их состояние, да, благополучие, оно временное. И как волны, то находит, то отходит. И это состояние, оно моментальное. Так вот, почему не сказано было в этих словах об этом суде? Потому что суд, мы с вами знаем, это лишь во вторую очередь, во второй приход. И о втором приходе знают даже мусульмане. И в Коране сказано о втором приходе, о том, что Иисус Христос придет. И для евреев сегодня, да, для них пока что еще Иисус, Мессия, не приходил. И для них вот это понимание разделения на два прихода, да, оно разнесено по времени, и оно, ну, не укладывается в голове. А в чем суть вопроса? Значит, у нас получается ситуация какая, что пришел Иисус, который благовествует, который говорит о спасении, который говорит об оправдании, который говорит о том, что Он пришел дать мир, и при этом не говорит о суде. Потому что этот суд, он для всех суд. И не только для тех, кто обижен, но и для тех, кто обижает. И тогда, когда мы себя ставим на место тех, кто обижает, если мы понимаем, что и у нас, и мы, и каждый, и нету ни одного без греха, как говорит апостол Павел, то это значит и для нас этот суд был отнесен на время, дав нам возможность прийти и обратиться к Господу. То есть вот эта справедливость, отсутствующая в понимании у людей сегодняшнего дня, это необоснованная несправедливость, потому что это справедливость для всех. Кто-то уже сегодня пришел и обратился к Богу и оказался в состоянии нищего духом. и нашел в себе вот это желание, стремление иметь Бога в сердце. А для кого-то еще это время не подошло. И это тот человек, для которого суд отнесен по времени, для которого есть еще возможность обратиться к Богу. Еще раз я боюсь, что, возможно, я не совсем понятно сказал. Я хочу, чтобы мы, вот это уложилось, почему Иисусом не было сказано о Божьем суде конкретно в данной ситуации. Значит, им было сказано слова, которые проповедуют лето Господне благоприятное, возможность сегодня, сейчас еще обратиться к Богу. При этом не было ничего сказано о суде грядущем, который придет вместе с его вторым пришествием. Дело в том, что справедливость, которая якобы нарушена, когда мы смотрим на этот мир, когда богатые богатеют, а нищие беднеют, когда верующие находятся в стесненных обстоятельствах, при этом неверующие вроде бы процветают. Это иллюзия. Это так видится. А на самом деле это мы такие же до того, как обратились к Богу. Более того, мы через послание к Ефесянам видим, да, что мы и сегодняшние еще частично такие, которые угнетают кого-то, да, которые на кого-то отрицательно влияют, и по сегодняшний день мы производим то, что есть плотское. И поэтому это и для нас отнесен этот суд, для того, чтобы мы осознали в полноте и приняли вот это благовестие Христово в полноте, и соответствовали этому благовестию в полноте. И об этом в том числе говорится в послании к Ефесянам. Дальше, это же место, Евангелие от Луки, 4 глава, с 22 стиха по 26. «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя». «Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую». Как связываются вот эти два места? Каким образом они в тексте, в Евангелии от Луки, идут один за одним и даже не разнесены по абзацам смысловым? Они идут одним блоком. То есть сначала речь идет о благовестии Иисуса Христа, о том, что конкретно Он принес, что это такое лето Господне благоприятное. То есть это исцеление сокрушенных сердцем, это освобождение пленным, это прозрение слепым, это отпущение измученных на свободу. И в то же время в продолжение этих слов идет история о вдове из Сарепты Сидонской. И мы с вами знаем эту историю. Это 3 книга Царств, 17 глава, с 8 по 16 стих. Тогда, когда Илия по слову Господнему призвал отсутствие дождя, и не было продолжительное время дождя в Израиле, который зависел от дождя и от осадков, поскольку это напрямую было связано с жизнеобеспечением людей и народа, то есть это была прямая смерть отсутствия дождя. И он не обратился ни к одной вдове, которая была в Израиле. Он, будучи иудеем, евреем, он не взял вот это вот, этот хлеб, эту возможность выжить у кого-то из вдов, находящихся здесь в Израиле. Он не имел вот эту поддержку здесь среди своего народа. А он пошел к женщине, которая была язычницей, да, Сарепта Сидонская, и у нее попросил и получил то, что он получил. В чем причина? Почему так произошло? Во-первых, вдовы в Израиле в той или иной степени, они, находясь в общине, имели поддержку. И их состояние в любом случае было в той или иной степени лучше, чем у этой вдовы. Поскольку у этой вдовы, если мы с вами откроем вот эту книгу, 3 книгу Царств, это 17 глава с 8 по 16 стих, Она говорит, да, о том, что мука в катке, у меня ничего нет печеного, 12 стих, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. То есть на один раз у нее остается. И вот это только та минимальная возможность, которая дает ей возможность выжить вообще в принципе. И это состояние человека, который готов этим последним поделиться и отдать. И с одной стороны, да, высока ее награда. Это как та вдова, которая в храме отдала две лепты, да, как высоко оценил Иисус эти две лепты. Точно такая же ситуация, да, самая последняя она взяла и отдала. Но давайте на секундочку встанем, ну, на ее сторону. Одно, вот у нее ребенок на иждивении, и вот у нее последнее, что у нее есть, и ей предлагается, что если ты это отдашь, то у тебя не будет, вот на протяжении всего этого голода, ты будешь иметь полноценное обеспечение. У тебя это будет. Тогда, когда у меня есть мало, но есть, и есть не на один раз, и есть моя ответственность за мою семью, за моих детей, за моих близких, которых, ну, я вижу еще неделю хотя бы там, или месяц, да, содержать на то, что у меня есть. И ко мне приходят и говорят: отдай, как я это отдам, каково мне это будет отдать, как я могу поверить тому, кто мне говорит вот это отдать. И совершенно другое дело состояние вдовы, которая имеет это последнее. Она четко понимает, она вот это съедает, и у нее ничего не остается. Вы понимаете, это обратная сторона вопроса. То есть надо иметь состояние такое, да, здесь, когда ты у крайней черты, когда тебе уже нечего терять, когда ты готов этому поверить, когда у тебя другого уже ничего не остается. Так было со мной. Тогда, когда в 93-м году я попал в тяжелую жизненную ситуацию, и неимоверные долги на меня нахлынули, я понимал, что в этот момент эта стена, которая встала, да, передо мной, эта стена реально от земли до луны, которую не обойти, не перелезть, не съесть ее, ничего с ней сделать нельзя. И вот, находясь в этой безвыходной ситуации, да, больше нечего делать. Я ощутил вот это состояние сокрушенного сердца. Вот я и принял вот это состояние. Как легко человеку неимущему, да, прийти к Господу. Почему Иисус говорит: посмотрите вокруг себя, кто мы есть. Мы есть те, которые реально не самые высокие, не самые богатые, далеко не так, да? И каждого из нас Господь призвал не тогда, когда мы были на какой-то вершине, да, а в большинстве случаев, наоборот, в тяжелой ситуации. И именно в этот момент нам было легко прийти к Господу и услышать Его. И как тяжело прийти человеку, который в полноте счастлив и в полноте радостен. Но это наша задача для каждого из нас донести до этого человека, что ты... Послание Якова, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами открыли, первая глава. Лучше, чем сказано в Слове Божьем об этом, трудно сказать, да? Смотрите то, что говорит Господь. 9 стих 1 главы. «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он перейдет, как свет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, свет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Как важно от нас донести до этих людей, которые нас окружают, что вот это состояние благоприятное сегодняшнее, вот то, в котором они пребывают, оно временное. И вот этот суд Господень, который отнесен лишь на время, он в любом случае будет, и он явится. И нам, когда открыта эта тайна Божества о том, что существует помимо материального мира еще духовный мир, говорит о том, что мы эту тайну, это знание должны передать и донести людям, нас окружающим. чтобы до них дошло это понимание, что вот это состояние временного счастья сегодняшнего, оно крайне зыбко. И в конечном итоге они встретятся с тем, когда придет этот суд Господень, когда им придется дать ответ. И тогда, когда для них это все коснется, и как важно до них донести, до их сознания донести понимание всего этого. Нет пророка в своем отечестве, говорит евангелист Лука, да, здесь в этом отрывке от имени Иисуса Христа. Это чуть ниже говорится в 12 главе Евангелия от Луки. Иисус говорит об этом, да, что он не может говорить для тех евреев, которые его окружают. Для тех, у которых устаканилась жизнь, они имеют все и полноту всего. И им не нужно Слово Божие, им не нужно это спасение. Они не могут быть, и не требуется им быть сокрушенными сердцем. На сегодняшний день они живут в полной радости и достатке. И стремление человека, да, и мое в том числе, находясь во плоти, да, на автомате действуя, да, мы стремимся к тому, чтобы телевизор был большим экраном, одежда красивее, машина больше и так далее. То есть то, что захватывает нас сегодня, выхватывает из жизни. И забываем о горнем, забываем о том, чем мы призваны богатеть. С одной стороны, мы должны донести эту ситуацию до тех, кто нас окружает. Вот этот пример того мнимого счастья, который есть вот у моего коллеги на работе, который вот сегодня имеет полноту счастья. Как важно мне достучаться до него, до его сознания, к нему простучаться и сказать: да, это есть это счастье, но как оно зыбко. Он не имеет внуков. С его женой, он живет вдвоем с женой, и дочь живет в Америке. Любой момент, связанный вот с его жизнью, любой момент может рухнуть. В любое мгновение. А он живет, не отдавая в этом отчета. Он думает, что если у него нет машины и нет дачи, он не имеет беспокойства, значит все, он законсервирован. У него полнота счастья. А это не так. Потому что в любой момент мы настолько зависимы от Бога и от Его участия в этом мире. В любой момент может произойти все, что угодно. С любым аспектом нашей жизни. И вот это понимание этого дает осознание необходимости пребывать в Господе. Наполниться Духом Святым, чтобы быть готовым к этому времени суда Божьего, быть во всеоружии. Но это и для нас, верующих, абсолютно актуально. Я сегодня богатею куда? Мое устремление куда нацелено? Чем я занимаюсь? И мы сегодня ученики Иисуса Христа, призванные, как Он показал нам пример, Он говорит о благовестии. Мы призванные к этому благовестию сегодня. Как мы это воспринимаем? Как мы на это реагируем? Какое мое благовестие? Насколько я переживаю за людей, меня окружающих, на работе, дома, соседи, кто бы это ни было. И в заключение я хочу последнее место прочитать. Это второе послание Тимофею. Первая глава, с 8 по 11 стих. Три стиха. «Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Для чего мы были призваны? Для чего и кем мы были поставлены? Что требуется от нас? Наш ответ Господу. И 10 стих. То самое благовестие, которое разрушило смерть, явившее жизнь и нетление. Через благовестие это все произошло. И мы с вами имеем вот основное и последнее и главное поручение от Господа. И это наш ответ Богу, это наше преломление в сердце, да? Как в практическом плане измениться? Как можно ли вообще соответствовать этим словам? Может быть, это такая планка, которая до нас недостижима? Если мы нацелены на это благовестие, если мы нацелены на Царствие Небесное, то и вопросов никаких нет. Ведь мы, получившие все во всем, вторую благодать, Духа Святого, который в нас и запечатлен внутри нас, который не похитит никто, мы имеем возможность жить и радоваться, наслаждаться в полноте жизни. Главное не сопротивляться. Лишь пребывание в учении и в Слове Божьем и преломление практическое через благовестие другим людям. Пусть Господь благословит каждого из нас вот эти слова слышать не только академически, да, как проповедь извне, а преломлять в своем сердце через изучение пребывания в Слове Божьем с одной стороны и через благовестие, проповедь Евангелия для людей, которые нас окружают, и быть постоянно на этом нацеленным. И тогда, может быть, мы вправе ожидать, что жжение, может быть, будет меньше. Благословений Божьих нам каждому. Аминь.